давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами вернемся снова к этой теме, которая уже долгое время нами прорабатывалась, то есть теме об открытии внутренних степеней у сознания человека после смерти. Это будет 12-е занятие. Ну, кое-кто из вас его не слышал еще, ну, предыдущих 11, но оно может быть воспринято и самостоятельно, хотя, конечно, оно является только частью цикла занятий. Я напомню, что это цикл занятий был посвящен тому, как образуется человеческое сознание в творении и каким образом оно переходит и существует затем духом человеческим в целую вечность. Мы с вами рассматривали связанные с этим предметы, такие как, скажем, нисходящие и восходящие последовательности. К этому очень тесно примыкают занятия о памяти у человека и у духа, о разнице. Ну, вот сегодня у нас будет 12-е занятие на эту тему. Итак, относительно зачатия индивидуального человеческого существования, о чем мы с вами говорили на 11-м прошлом занятии, в последней степени божественного восприятия, или же в так называемой природной степени творения, в книге «Тайны небесные» было сказано следующее. Высшая степень жизни каждого человека, называемая его духом, есть от Отца, тогда как то, во что эта высшая степень облекается, и что называемо телом, есть от матери. Эта высшая степень, которая от отца, постоянно втекает и действует во внешнем, которая от матери, и есть в себе усилием соделать оное своим подобием, даже в утробе. Причиной же этому есть то, что дух, который происходит от отца, постоянно стремится обратить то внешнее, которое от матери, в свои подобие и образ. Итак, давайте попробуем смотреться подробнее в то, что было сказано здесь, в этой превышеприведенной цитате из латинского слова. Итак, высшая степень жизни каждого человека называема его духом. А что такое, собственно, эта самая высшая степень жизни, согласно слову? Высшая степень жизни у человека – это, прежде всего, самая первая, вышележащая, раздельная степень его сознания. Все другие, следующие по порядку, вышележащие раздельные степени, присутствуют в этой первой высшей или же первой вышележащей раздельной степени – представительностями по соответствиям или же внутренними духовными состояниями этой самой первой вышележащей над природной степенью, степени мира духовного. Мы об этом с вами подробно говорили на предыдущих занятиях. Низшая или же самая внешняя, самая последняя раздельная степень сознания – это то самое тело или же человек природный. То есть вещественные образности восприятия своего внешнего или же природного, существующие в этом восприятии для человека как бы извне его воспринимающего сознания. Каковы образности на самом деле, пребывающие в его сознании структурностями как бы некой такой четырехмерной голограммы, в которой сознание его и обитает, как в своей индивидуальной вселенной существования, и представительствует по соответствию всю совокупность духовных состояний высшей или же первой вышележащей раздельной степени сознания, как бы пространственностями, временностями, сплетенной из онной событийностями и наполняющими их предметностями телесными и личностностями, как своей собственной, так и других личностностей. У нас на эту тему, если вспомните, было занятие, каким образом человек воспринимает все существующее, где было показано, что человеческое сознание имеет дело не с внешними предметами, а с их образностями, находящимися на другом конце восприятия внешних или же чувственных органов чувств. То есть в мозг имеет дело, скажем, не с предметом, который видит глаз, и даже не с его изображением на сетчатке, и даже не с сигналом, идущим от сетчатки к нервам, а он имеет в виду с тем образом, который формируется даже не в мозгу, а в рассудке посредством мозга, и который он воспринимает за тот предмет, который виден глазом, за те пространства, которые видны глазом. И с таким же успехом, то есть нет способа определить достаточно точно, действительно ли этот предмет существует вне сознания, или же он лишь существует в самом сознании, представительством и под соответствием его внутренним восприятиям. Ну, опять же, если вы захотите копнуть эту тему глубже, нужно обратиться вот к этому занятию, о том, как человек воспринимает действительность. Пока же мы говорим, что сознание человека – это некая как бы такая голограмма его внутреннего восприятия, в которой он и видит как бы существующее вне его сознания пространственности, изменяющиеся по временным прогрессиям и наполняющие их другие тела, другие предметности, другие личности, всех, ну, в общем, все три царства – минеральное, растительное и животное. Жизнь же в этом теле, в данном случае, это как бы некий такой непрерывный, последовательный в своих представительностях поток присвоения как бы актуального существования этих внешних форм, воспринимаемый как жизнь духа в теле. Согласно латинскому слову, дух составляет высшую степень в человеке. И отсюда, согласно древним, он, дух, обретается как во всеобщности, так и в каждой наималейшей частности тела у человека. Ибо самое начало жизни находится в духе. И по сей причине та часть тела, в которой дух не обретается в высшей ее степени, не живет. Ранее, в предыдущих занятиях на эту тему, было показано, как Господь создает все многообразие творения во всех его раздельных и сплошных степенях, а именно из первого своего исходящего в творении, или же из солнца мира духовного. Ибо посредством его тепла и света была создана Вселенная, от первого до последнего в ней. В последовательности нисходящий Господь посредством этого солнца завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. Так он постепенно все больше и больше ограничивает мир. Таким образом, введены были раздельные степени в творении. Три в духовном мире и три, соответствующие им в природном мире. Да еще столько же в том пассивном, из чего состоит земной шар. Именно благодаря этим степеням все последующее является вместилищем предыдущего, а оно своего предыдущего. И таким образом, по порядку, вместилищем самого первого, из которого и состоит солнце ангельских небес. И таким образом конечное служит вместилищем бесконечного. Конечное, которое тут вмещает бесконечное, это именно вот эти самые формы памяти природной, или же научности, или же это самая как бы четырехмерная голограмма, составляющая самую внешнюю, или же природную степень восприятия сознания. Точнее, те предметные формы или же представительности по соответствиям, из чего состоит земной мир. Или, говоря шире, вся так называемая материальная вселенная чувственного восприятия в последней или же в природной степени человеческого сознания. Бесконечное же, которое вмещает в себя это конечное, ограничивая его при этом собою, или вернее ограничиваемое в нем и посредством его Господом, ибо созданием этих сфер нисходящих степеней, последовательности нисходящей, он постепенно все больше и больше ограничивает мир. Вот именно это и есть та самая жизнь или же индивидуальный человеческий дух, который в степени нисходящей исполняет все пространственности и временности, не пребывая в оных и вовлекаясь в их как бы поток человеческой жизни. Ибо божественное, находясь само вне пространства, присуще во всяком пространстве, так точно, находясь само вне времени, присуще оно во всяком времени. Кажущееся же вовлечение этой самой жизни в непрерывный поток пространственности во временности, посредством которого как бы формируются некие такие пространства, меняющиеся по временным прогрессиям, возникает уже в последовательности восходящей, посредством чего как раз и формируема некая такая как бы реальная природная жизнь человеческая, в которой как бы наитием внешнего во внутренний и образуется его индивидуального человека дух. Мы с вами на эту тему уже говорили, что в последовательности нисходящей перед Господом все времена и все пространства предстоят в своей раздельной цельности. Он воспринимает их, то есть каждое измерение временно-пространственное раздельно, каждую предметность в этом раздельно, и в то же время воспринимает их совокупно, как некий цельный четырехмерный кристалл, или можно сказать четырехмерную голограмму. И перед ним прошлое, настоящее и будущее каждого человеческого существования, каждого человечества
или же всей материальной вселенной предстоит как единое целое. И в то же время он присущ в каждом раздельном, частном срезе условном этой реальности, но присущ там вне этого среза, то есть вне каждого, он присущ в каждом пространстве вне пространства и в каждом времени вне этого времени. Это в последовательности нисходящей, в которой и образуется творение. Вот почему говорится, что творение одномоментно, каждая его частность образуется как бы раздельно от всех других частностей. Но в то же время, как бы в некой, можно сказать, одновременно существующей перед Божественным совокупности. А вот это кажущееся пространство, изменяющееся во времени, наполненное предметностями, телесностями, изменяющимися во времени, то есть всеми предметностями всех трех царств, она существует в восприятии Божественным уже последовательности восходящей, там, где формируемо индивидуальное человеческое сознание. И вот этот самый процесс формирования индивидуального человеческого духа потоком жизни духовной высшей раздельной степени сознания, согласным с потоком жизни природной в низшей или же в самой последней степени сознания, называемой степенью природной, и был описан в книге латинского слова о божественном провидении следующим образом. Внутренняя степень сознания человека или его внутренний человек есть его самый дух. И в этом духе существует множество разнообразных вещей, аж до бесконечности, или столь же бесчисленных, как и в теле человека, и даже еще более бесчисленных. Ибо дух человека по своей форме есть человек, и в духе все соответствует всему человека, обретающегося в его телесном. Теперь, так как человек ни по какому ощущению не знает, как его дух или же душа действует, как во всеобщности, так и в каждой малейшей частности, во всем его теле, то человек не знает также, как действует Господь во всем его духовного начала, или же его души, то есть во всем его духа. Действие это непрерывно. Человек вовсе не участвует в них, а в них участвует в человеке лишь единый Господь. Человек не ведает, как Господь действует во внутреннем его духе. Точно так же, как никто не знает, как действует душа, дабы глаз видел, дабы ухо слышало, дабы язык и уста говорили, дабы сердце проталкивало кровь, дабы легкое дышало, дабы желудок варил, дабы печень и поджелудочная железа располагали, дабы почки выделяли и бесчисленного множества других вещей. Эти вещи не поддаются ни осознанию, ни ощущению человеку. То же самое с совершаемым Господом в субстанциях и внутренних формах его духа, которые бесконечно многочисленнее. Операции в Господне в этих субстанциях и формах незаметны для человека, но вот самые явления, которые многочисленны и возникают из этих операций, вот они заметны, а также и причины этих явлений. Эти явления – суть во внешних восприятиях, в которых человек вместе с Господом. И так как внешние составляют с внутренним единство, ибо они пребывают в единой серии последовательности и совокупны, то поэтому расположение не может быть совершаемо во внутренних Господом иначе, как согласно с расположением совершаемых во внешних природного восприятия человеком. Каждый знает, что человек мыслит, желает, говорит и действует, по всей видимости, как бы сам собою. И каждый может видеть, что без этой видимости для человека не было бы никакой воли и никакого разумения. Таким образом, никакого чувства и никакой мысли, следовательно, и никакого восприятия. Посему очевидно, что эта видимость была дана человеку Господом по причине всех этих действий, и главным образом, дабы у него было восприятие и взаимность, которыми Господь мог бы сочетаться с человеком, а человек сочетаться с Господом. То есть человеку, у человека на самом деле все его действия, не только те, которые он может ощущать сознательно и управлять совершаемым Господом, но и даже те, которые ему кажется, он совершает сам по себе, сам собою, по своему собственному решению. Но на самом деле это лишь видимость, и даже эти действия, как его внутренним духом, так и в его внешнем, выполняет сам Господь. Но человеку дается та видимость, что он сам все это решает, управляет и делает для того, чтобы было возможно соединение и присвоение ему Господом этих действий, как его собственных. То есть, формирование духа в человеке совершаемо как бы непрерывным потоком действий в нем, которое он в себе не чувствует, не осмысляет и не контролирует. Он может чувствовать, осмыслять и контролировать лишь доступные ему чувству, его чувственному восприятию формы внешние этого потока действия. Вернее, все это в нем чувствует и осмысляет сам Господь в своей последней или же природной степени восприятия. И даже он же и контролирует этот поток в человеке, но в полной согласованности с тем выбором, который в человеке совершаем согласно свободе воли, в свободе мышления, по рассудочному. Видимость же того, что человек при этом мыслит, желает, говорит и действует как бы сам собою, эта видимость была дана человеку Господом главным образом, дабы у него было восприятие и взаимность, которым Господь мог бы сочетаться с человеком, а человек сочетаться с Господом. Даже свобода воли и свобода мышления в человеке принадлежат Господу. Но так как они присваиваются человеку как его собственное, и так как они даются человеку чувствовать как нечто его собственное, то поэтому и человек и чувствует, что он действует из своей свободы воли, по своему рассудочному мыслит то, что он хочет в свободе, и он чувствует себя самостоятельно живущим и имеющим жизнь как бы в себе самом, что и делает его подобием Господа. Помните, у нас на эту тему было целое занятие, что человек все может разрушить образ Господа, но он не может себе разрушить вот это подобие, то есть ощущение жизни как бы из самого себя. Ибо если это подобие будет разрушено, то человек как таковой исчезнет. А вот каким образом эта видимость становится как бы реальностью или же реальной видимостью, об этом, собственно, мы с вами очень много говорили в предыдущих 11 занятиях. Если вы захотите, вы можете вернуться и попробовать разобраться в этом более подробно.
действие Духа в мужчине согласно порядку, при этом направлено на служение более внешнее, согласно общей форме его духа или же форме составляющего духовных состояний. Действия же женщин направлены, согласно порядку, на служение более внутреннее, или, по крайней мере, должны быть так направлены. То есть в непадшем человечестве женщины не интересовались внешним, но все все их действия были представительностями по соответствию внутренним служениям. Это были домашние служения, это были служения в супружестве, но в основном это были служения, действия в направлении духа мужского, который был ее мужчиной. В нашем же падшем человечестве все как бы извращено. И это особенно ясно видно именно в женщинах, стремящихся к исполнению внешних служений, присвоению себе этого служения, что разрушает в них женскую природу. Вот в латинском слове было сказано, что женщина, которая стремится проповедовать, она становится совершенно внешней. То есть почему? Потому что она не заимствует согласно порядку рассудочное из внутреннего, а она пытается формировать свое собственное рассудочное из своего внутреннего духовного расположения. Но поскольку в ней нет тех духовных состояний, которые могли бы воплотиться в действие, формирующее внешнее рассудочное, то она в результате может заимствовать его только мимикрированием, то есть только подражанием. А это она может заимствовать только беря внешние образцы, то есть образцы, написанные и выданные на гора мужским сознанием, и претендуя, то есть перебирая их между собой, вот как женщина занимается рукоделием, да, вот плетет, вот там, я знаю, циновки, плетет, там, вяжет и так далее. Вот так оно вяжет уже из готового материала, иногда достаточно искусно, но при этом, чтобы заниматься этим, она должна уйти от своей природы, то есть от действия во внутреннем. И она становится все более и более внешней и плотской. Но опять же в этом есть определенного рода попущение и провидение Господне, потому что падшая женщина, если она будет оперировать во внутреннем, то она превратится в такую демоницу, по сравнению с которыми, так сказать, женщина, которая стала просто внешней и разрушила в себе внутреннюю женскую природу, но она в нем зато не превратилась в демонскую, адскую, ведьминскую, такая женщина все же внутренне страдает гораздо меньше, и ее судьба вечности менее страшная, чем у той внутренней женщины, которая смогла встать настоящей ведьмой, демоницей, путем злоупотребления своей женской природы для обретения внутренних злых сущностей. То есть извращение божественного доброго и превращение его в дьявольское злое в себе. Именно поэтому Господь и попускает современным женщинам, ну, которые не идут по пути преобразования и возрождения, увлекаться и заниматься исключительно внешними делами, которые, по сути, должны исполняться мужчинам. Если сознание человека сохраняемо в порядке божественного провидения, тогда каждый, мужчина и женщина, действует в своем направлении. То есть индивидуальная жизнь духа реализуема в формы внешние, соответствующие формам внутренним. Венцом же этих действий внешних или же природных является восприятие женщины посредством своего лона семени от мужчины, в каком восприятии наступает затем внутреннее слияние отдельных в себе форм духовных, свойственных духу каждого из них, в результате чего форма духовная мужского сознания или же дух мужчины начинает действовать в формах духовных внутренних сознания женского. То есть мы с вами уже не раз говорили, что согласно латинскому слову ни мужчина сам по себе, ни женщина сама по себе не являются человеком. Они становятся человеком внутренне,
только во взаимном слиянии, когда внутренне это один ангел, а внешне это как бы двое, то есть мужское воплощение этого ангела в служениях природных и женское воплощение, в том числе и воплощение телесное, то есть это как бы два разных тела, но один дух. И вот в этом теле рождаются дети. В ангелах духовных и небесных рождаются дети духовные и небесные, а в мужских и женских сочетаниях рождаются дети природные. Причем, когда все это разбито, это может быть как бы отдельный дух мужской, как бы отдельный дух женский, но природные дети все равно рождаются. Потому что в человеке тогда в духовных и в небесных степенях действуют присоединенные к ним ангелы. И вот тогда от этих-то ангелов исходит потенциальная возможность и оформляется реальный способ формирования органических детей, которые, ведь формирование органического ребенка есть представительством по соответствиям действий ангелов и добрых духов, присоединенных к человеку Господом. Иначе люди просто не могли бы размножаться природные. Согласно латинскому слову, семя отца содержит весь его дух. То есть в семени находится весь дух отца, или же все формы его духовные внутренние, которые составляют его внутреннюю или же духовную память, являющуюся внутренним содержащим его памяти внешней или же памяти природной. Память природная – это его тело природное, как уже было показано выше, вернее, та четырехмерная голограмма восприятия его сознания, которая воспринимается им как его внешнее природное тело, обретающееся вне его сознания. То есть та самая четырехмерная голограмма сознания, в которой формы духовные представительствуются по соответствиям определенного рода как бы действиями в пространствах по временным прогрессиям. Из этого, собственно, и состоит индивидуальное сознание человека в его личностном особом качестве. Эта голограмма, можно сказать, как бы сплетена из множества разнообразнейших отдельных действий или же служений. Каждое такое действие представительствует по соответствиям определенного рода духовное составляющего его внутренней раздельной степени сознания или же его духа. Образование же семени в мужском органическом теле, как и образование яйцеклетки с органическом теле женщины, представительствует по соответствиям то общее стремление всякого доброго и истинного в их внешнем или же чисто духовном человеке, который пребывает в их индивидуальных, но не принадлежащих им лично степенях восприятия сознания небесных и духовных в стремлении к взаимному слиянию. Как они пребывают, подробнее было объяснено в проповеди «Семь степеней сознания человеческого». Ну, можете вернуться и посмотреть. Она находится вот в этой, ну, в догматике синей книжки. В частности, в семени у мужчины существует все его потенциальное стремление из его личного волительного через его личное же рассудочное к образованию форм служений, что и совершаемо в нем, но не им самим, по его стремлениям в тех формах, в котором это его стремление в нем направлено. То есть все то же стремление, которое образует постоянно его тело природное, действие этого тела в мире природном, то же стремление потенциально заключено и в его теле, в семени, то есть образовывать вот эти формы. Сначала в его мозгу по этой непрерывной потенции к действию, образуемы органические приемники волительного и рассудочного. А затем по этим двум приемникам образуемы и производимы и все части его тела, как внутреннее, так и внешнее, от головы до ног. И так как предначертание и начало всех частей исходят от этих преемников, то явствует, что в них божественность созидающая, и через них она в их продолжениях, в том и другом духовно, но не материально, ибо она в их действиях, а действия, рассматриваемые в себе, не материальны, но материальные вещи необходимы для проявления действий. То есть всякое действие или же служение, оно не существует как нечто самостоятельное, а оно существует последовательностью материальных предметностей или же пространственных прогрессий по временности, прогрессии предметности, то пространство тоже существует лишь предметностями его составляющими. Нет пространства отдельного от предметности, об этом мы тоже уже говорили в предыдущей серии занятий. Так вот, действия сами – это духовное состояние, но они не существуют отдельно от тех форм, в которых они воплощаются, то есть в прогрессиях по пространствам и временам. То есть вот эта вот голограмма, существующее, воспринимаемое внутри сознания человека, это и есть действие в предметностях, самая крайняя степень восприятия которых называется природной степенью, то есть самая последняя, самая чувственная степень. То есть в последовательности нисходящей Господом образуемы все эти органические формы тела человека, как внутренние формы, представительствующие по соответствиям голограммы его сознания, а потом в последовательности восходящей ему даруемы ощущения внесной телесной жизни, в некоем таком органическом теле, в формах событий, в пространствах по временным прогрессиям, среди как бы бесчисленных предметностей. Но вот в семени мужчины вся потенция его духа к действию или же служению как бы сосредоточена в некоем таком выносном пакете. Это семя и есть высшим действием его духа, так сказать, короной всех его предшествующих действий в как бы теле, в котором они, как патроны в обойме, готовы выстрелить, если этого найдется соответствующая воспринимающая форма. То есть семя отражает как бы сиюминутное состояние сознания, внутреннего сознания человека, образованного предыдущими пакетами пространственно-временных действий. Поэтому, скажем, семя у человека в 17 лет, у мужчины, отражает совершенно несколько иной пакет форм, чем, например, в 30 лет или в 40 лет. Потому что оно является как бы короной, вот всякий раз, когда оно формируемо в организме, вот в протоках этого вот яичников, оно в нем завершается, в нем воплощается все то, что было как бы набрано, как бы извне, путем его практической реальной жизни в мире. Его действия, его осмысление этих действий, его преобразование себя на основании этих осмыслений и последующих действий. И вот все это воплощается вот в эту форму, посредством которой он пытается свое сиюминутное состояние размножить вне себя, если найдет для этого соответствующее, подходящее форму восприятия. Каковой формой является женская яйцеклетка, которая тоже служит вот этим вот короной. Все, что же каждое вот образование новой яйцеклетки после периода определенного, оно другая. Почему? Потому что в ней отображается все, что накопилось в женщине между вот этими двумя овуляциями. Между вот этими двумя образованиями. Когда старое сбрасывается и приходит новое, в котором отображается все женское, что было в последовательности восходящей, воспринято в формах через действия женщины в служениях жизни внешней. То есть все ее заботы, все, что она делала, все, что она думала, как она менялась, как она приспосабливалась, как она становилась все больше и больше женщиной за этот период, все это воплощается вот в новой реинкарнации яйцеклетки. И поэтому говорится, что вот это вот семя в мужчине, яйцеклетка в женщине, это как бы высшее коровоплощение, высшее коронное их существование. Почему в латинском слове и говорится, что органы воспроизведения в мужчине и в женщине представительствуют самое святое, то есть божественное слово, или же представительствуют соединение истинного и доброго. Вот почему супружеская любовь – это самая святая любовь в сознании у человека, и почему детопорождение является самым высшим и самым совершенным служением из тех служений, которые доступны человеку, то есть мужчине и женщине в своем слиянии. Как это определяет латинское слово, общие составляющие сущности у человека – его душа, тело и действие. Что они образуют единую сущность, можно видеть потому, что одно существует от другого и для другого в непрерывной последовательности. Каждый человек начинается с души, которая является самой сущностью семени. Она не только служит началом, но и производит в нужном порядке все, что составляет тело, и затем то, что из этих двух, души и тела, одновременно исходит и называется действием. То есть, отсюда видно, что сначала формируема душа индивидуальная человека Господом в последовательности восходящей. Это осуществляется присвоением человеку тех общностей, которыми образуема индивидуальная раздельная духовная степень его сознания из наития вышележащих степеней, последовательности нисходящей. Это образование совершаемо воздействием, производимым Господом в субстанциях и внутренних формах духа, которые бесконечно множественнее форм восприятия сознания в степени последней или же природной. Операции Господа в этих субстанциях и формах незаметны для человека, но самые явления, которые многочисленно заметны, а также и причины этих явлений. Эти явления – суть во внешних восприятиях, в которых человек вместе с Господом, и эти внешние составляют с внутренними единство, ибо они пребывают в единой серии последовательности и совокупны. Затем, посредством восприятия представительности по соответствиям всех этих внутренних духовных состояний, пребывающих в вышележащей раздельной степени, в степени низшей или же в степени восприятия природной, и посредством как бы присвоения жизнью этого восприятия некой такой индивидуальности природного существования, образуется индивидуальное человеческое сознание в степени природной Господнего восприятия. И у этого сознания через такое присвоение жизнью, последовательности восходящей, образуется также и присвоиванное через это его собственная, личностная, внутренняя духовная степень. Из тех внутренних духовных состояний, которые в этой природной степени были актуализированы действиями или же служениями, совершенными в видимостях непрерывности пространственно-временного потока, по свободе воли и в свободе помышлений, в рассудочной чести сознания. У женщины же такого рода высшей формой является яйцеклетка, то есть все ее предшествующие действия служат к формированию особой, весьма определенной формы внутреннего восприятия, которая готова воспринять в себя внутренние формы действия мужского и даровать им свою отдельную формацию и развитие внутренних форм действия. Для мужских преемников волительного и рассудочного, содержащихся внутренними духовными формами в его семени. Поэтому-то в сознании, возникающем от такого соединения, эти первые приемники, сущие началами человека, происходят от отца, но их формация от матери. Начиная от мозгов, приемники продолжаются затем фибрами во все части возникающего тела. И вот, когда эта жизнь отца или же содержащаяся в его семени совокупная потенция найти из его личной внутренней духовной степени входит в восприятие внутренней степени духовных состояний матери, что происходит где? Вот в высшей раздельной степени. То проявление и формирование действий в последней степени существования или же степени природной, уже совершаемо и руководимо исключительно через и посредством внутренних духовных состояний, свойственных именно матери. И эта совокупность потенциального действия в отце теперь начинает действие по превращению всех этих телесностей, начиная с форм органических телесных и кончая событиями с их пространственностью, временностью и предметностью и всеми личностными аспектами в свой образ и подобие. Ибо эта высшая степень, которая от отца, постоянно втекает и действует во внешнем, которая от матери, и есть в себе усилием соделать оное своим подобием, даже в утробе. Причиной же этому есть то, что дух, который происходит от отца, постоянно стремится обратить то внешнее, которое от матери, в свои подобие и в свой образ. Таким вот образом, дух жизни или же внутренняя духовная степень отца в своих действиях постепенно отдаляются от действий этих же духовных состояний отца, продолжающих действовать в последней степени творения в его собственном телесном образе или же в его теле. Тут же, то есть мать, матери и через мать, образуется совершенно новое тело и совершенно новая последовательность восходящая, в которой постепенно формируема и совершенно отдельная совокупность форм памяти внешней или же природной. И связанная с этой памятью внешней формами памяти внутренней. То есть, как бы образуется постепенно в последовательности восходящей творения совершенно новая душа и совершенно новое существование из своего особенного индивидуального бытия, несущее в себе определенную связь с оригинальными личностными формами от отца, но связь эту осуществляющая уже в совершенно ином, раздельном от отца личностном существовании. Связь с отцом у родившегося нового существования весьма глубинная. Она может быть переформатирована со временем, но она никогда не может быть полностью оборвана. Ибо в ребенке действует на уровне высшей духовной степени или же его души все те же духовные состояния, из которых его жизнь внешняя лишь проистекает, как следствие от своей причины. Но вот связь с матерью более внешняя, поэтому она и представляется более сильной по воздействию, потому что вся сила принадлежит, как нам известное слово, внешним началам. Это как невидимая пуповина, которая связывает ребенка с матерью. И в этой связи мать часто продолжает влиять на образование внешних форм, проистекающих из форм внутренних, даже тогда, когда ребенок уже давно родился, вырос и выступает как бы в самостоятельном, отдельном от нее теле. Но это внутренняя связь, воздействие на его внешние формы, как мы говорили с вами об этом на предыдущем занятии, все равно продолжает сохраняться. Дочери рвут эту пуповину легче. А сыновья иногда могут быть связаны с нею в вплоть до смерти матери, а иногда и гораздо дольше, что зависит от степени стремления матери к господству и к подчинению. Вот это известная максима, что сын больше привязывается к матери, а дочь больше привязывается к отцу. Вот когда, например, происходит развод, степени разделяются, то по преимуществу дочь льнет к отцу. А сын очень сильно зависим от матери. Почему? Потому что дочь эту пуповину разорвала. Но остается вот эта внутренняя связь с теми внутренними духовными состояниями, которые ее породил отца. И она, как женщина, более зависима от этого. Сын же более независим от этих внутренних форм, как это ни странно, потому что он мыслит своим собственным, тогда уже рассудочным. Но зато пока не прервана эта пуповина, он очень сильно зависим от матери. И есть такие матери современные, которые буквально выедают своих сыновей изнутри. Такое, к сожалению, часто можно наблюдать на жизненных примерах. Когда он не жениться не может, не уйти, он постоянно при ней живет. Вот как и она... как бы о нем заботится, она как бы его постоянно опекает. И он в этом коконе из заботы, как в сетке бьется, а выскочить не может. Потому что это внутренняя пуповина, которую мать постоянно контролирует и держит его в подчинении. Если человечество пребывает в порядке божественного провидения, тогда от отца человеку передается все внутреннее доброе. Или же все духовное состояние доброго внутреннее, посредством внутреннего доброго от матери, они принимают в нем новые формы доброго внешнего. В падшем же человеке, в человека от рождения впечатляется все внутреннее злое от отца, а от матери это злое приобретает новые внешние формы злого. Согласно латинскому слову, наследственное зло, происходящее от отца, это одно. А зло, то, что от матери, это совсем другое. Наследственное зло от отца есть более внутренним, так как оно так и остается в вечности, ибо не может быть искоренено из человека совершенно. Помните, мы с вами говорили, приводя эту цитату из книги о небе Абаде, что вся личностная жизнь современного человека задается в нем злыми духами. Ангелами же он от нее лишь удерживается. То есть вот старое зло отца, получая через мать новое воплощение, становится личностной жизнью всякого современного человека, который от нее только ангелами может удерживаться. И если не наступает преобразование и возрождение, то оно, это зло, остается с человеком в целую вечность. Поэтому в процессе первоначального, но зло от матери в процессе преобразования может быть удалено, а зло от отца не может быть. Поэтому в процессе первоначального преобразования духовного в человеке, видимо, преобразуемы и убираемы те внешние формы зла существования природного, в которые... от матери, в нем реализовывались те внутренние зла, которые он получил от отца. И он может иногда по чисто мирским резонам более или менее свободно входить в жизнь добрую, внешнюю, социальную, нравственную и даже религиозную. Но вот для того, чтобы войти в жизнь подлинно духовную, то наследственное злое, которое он получил от отца в нем, должно быть совершенно усыплено его возрождением. То есть, зачатием в его рассудочной части сознания совершенно новой воли от Господа, как своего Отца Небесного. В этом процессе преобразования и возрождения то внешнее доброе, в которое человек входит посредством внешних средств преобразования, выступает в качестве его духовной матери. И называемо оно церковью. Вот почему говорят, церковь – это мать. Вот это такое вот ваше. И эта мать или же церковь может быть для человека как доброй матерью, которая от Отца Небесного затем рождает его заново? Или же может стать для него и матерью злой, которая блудодействует с демонами преисподней? О каковом состоянии церкви в человеке было образности по соответствиям говорено в пророческом слове от Иоиля следующее. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил бы ее, как в день рождения ее, не сделал бы ее пустыню, не обратил бы ее в землю сухую и не уморил бы ее жаждою. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их. Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот, я загрожу путь ее тернами и обнесу ее ограды, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, и не найдет их. И скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше мне было, нежели теперь. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее, и ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей, и прекращу у нее всякое веселье, праздники и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее, и опустошу виноградные лозы ее, и смоковницы ее, о которых она говорит, это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои, и я провращу их в лес, и полевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения Ваалом, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Иегова». Вот тут по соответствию как раз представлены все степени извращения, которые совершает человек, когда входит во внешнее доброе от Господа. Вот смотрите, тут говорится, что она не знала, что все то доброе, что я ей даю, происходит от меня. Он входит в это доброе и начинает его в себе прелюбодействовать. Вот этот фарисей слепой, который чистит внешние чаши, не заботясь о том, что находится внутри его. Почему? Потому что человек может преобразовать в себе достаточно легко внешне и войти в видимость доброго, доброго семейного, доброго социального, доброго нравственного, даже доброго религиозного, но при этом оставаться внутренне во злом. Вот об этом было, кстати, предыдущее наше занятие. Помните, что доброе в человеке возрождаемо только теми истинностями, которые поселяются в его рассудочном. Потому что для того, чтобы доброе природное стало добрым духовным, он должен обрести в себя духовное доброе, духовную любовь к доброму или же благолюбие, которое есть любовь к истинному ради истинному, что совершается только доктриной в церкви у человека. И пока он не получит вот этого внутреннего преобразования и возрождения, церковь, которую он получает от Господа, превращается в нем вот эту злую, блудодеяющую мать. Но и добрая мать, и злая мать церковь всегда в человеке пребывают от единственного Господа. Ибо вот этой матерью или же церковью для нас является сам Господь в добром природном. Церковь – это доброе природное. или же в добром внешнего порядка в мире, или же в добром семейном, добром социальном, добром нравственном и добром религиозном. Ибо, согласно Господнему Слову, церковь – это вотелеснивание даров Духа Божия, то есть действие этого Духа, совершаемое им телесно в людях и проявляемое различными служениями, направленные на пользу как иных членов, так и через это на общую пользу всего сообщества церкви, которая из этих самых вотелесненных членов и состоит. По сути, как это было сформулировано в текстах Нового Завета у Павла, церковь есть телесным воплощением Господа Иисуса Христа, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания себя самого в любви, и главою которого является исключительно сам Господь Иисус Христос. Плодом же любви есть то доброе природное, которое творимо человеком в мире ради ближнего своего. И именно это самое доброе природное и составляет церковь в мире, или же ту новую духовную мать у человека, которая воспринимает затем духовное семя от Отца Небесное, или же самое естество божественное, а именно божественную любовь и божественную премудрость. Ибо и ангел, и человек, согласно латинскому слову, становятся образом небес настолько, насколько они живут в добром любви и веры, а человек в особенности настолько, насколько мирское в нем подчинено небесам и служит им. Именно всякое доброе, воспринимаемое человеком в жизнь от Господа, и становится в нем основанием неба и церкви, то есть восприемником духовной составляющей Господней любви, или же благолюбия. Лишь благодаря восприятию каковой современный человек только и может быть спасаем как от смерти духовной, так и от распада моральных, нравственных и социальных оснований своей жизни природной. А так как все доброе приходит от Господа, то, собственно, это самое доброе в жизни человека, или же доброе, нравственное, моральное и социальное, и есть в человека Господом или же Церковью, то есть есть тем самым божественным сознанием в творении, которое, согласно книге пастыря Ерма, сотворено прежде всего и для которого сотворен мир. То есть вот это вот рождение от новой духовной матери, от небесного Отца, и есть то самое второе рождение человека, церкви, посредством которого он обретает новую жизнь и становится новым человеком, и обретает спасение и вечное благополучие. И вот это представительство было рождением Господа от Марии. Вот как Господь был рождаем от Марии, вот так каждый человек рождаем церковью в себе, или же Господнем в себе, от Отца Своего Небесного. Господь Иисус Христос стал церковью, или же это самой новой матерью для человека лишь тогда, когда Он сам обрел от Отца Небесного свое новое рождение, то есть в своем прославлении. Если помните, у нас на эту тему была вот прошлогодняя пасхальная проповедь о том, что у Господа было первое рождение от Марии и второе рождение, в котором Господь от вечности Его родил как мать. Но даже в своем первом рождении Господь принципиально отличался от всякого иного человека. Ибо он был зачат от самого сущего, или же Иегова, И поэтому изначально раздельной духовной степени его сознания было даже не просто какое-то там доброе, духовное и небесное, но непосредственно божественное, доброе. По этой-то самой причине Господь не имел никакого зла, не имел такого зла, который каждый человек нашего человечества получает при зачатии от своего отца, поскольку он родился от отца Иеговы, и таким образом по внутреннему человеку был божественен, или же Иеговой сущим. Но наследственное зло от матери, которое принадлежит внешнему человеку, действительно существовало у Господа. Ибо Господь был рожден, как и другие люди, и имел такие же немощности, как и иные люди. Что у него было наследственное зло от матери, это ясно видно из того, что он подвергался искушениям. Ибо никто не может подвергаться искушениям, если он не имеет в себе зла. Многие проповедники часто повторяют фразу о том, что Господь также взял на себя все грехи и пороки человеческого рода. Но для него принять в себя чьи-либо грехи и пороки, кроме как непосредственным путем, то есть через рождение, было совершенно невозможно. Ибо его божественное, наследственное от отца, никак не могло быть никаким образом злым. И поэтому для того, чтобы он мог бы победить все злое своими собственными силами, чего никто из людей не мог бы никогда соделать, ему было угодно родиться таким же образом, как и все остальные люди. Если бы не эта причина, не было бы никакой иной необходимости ему рождаться человеком. Ибо Господь мог бы принять человеческую сущность и не проходя сквозь порядок рождения, как это было, когда видели его некоторые люди древней церкви, равно как и пророки. Поэтому для того, чтобы ему предстать лицом к лицу перед злом, против которого он смог бы противостоять и которое смог бы победить и таким образом соединить в себе божественное с человеческим, он и пришел в мир. Однако Господь не имел в себе никакого актуального зла или же злого своего собственного, как это очевидно из сказанного им в Евангелии от Иоанна. Кто из вас может обличить меня в грехе? Именно по той причине, что Господь, совлекшись простого человеческого от Марии, облегся в субстанциональное природное человеческое от Отца, он и может выступать в качестве новой матери или же церкви по отношению к всякому человеку, ибо он имеет в себе божественное доброе от Отца. Он выступает по отношению к человеку одновременно и как его Отец Небесный при этом. Ибо Иегова сущий доступен человеку лишь посредством Господа и через Господа, как об этом говорится в Евангелии от Иоанна. Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он я видел. Видевший меня, видел Отца. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. И Иисус сказал, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. И Он выступает и как Отец таким образом, и как Его духовная мать или же церковь. Но образ матери проявляем образом человеческого в добром благолюбии. То есть образом ближнего, по отношению к которому и совершается это доброе. Образ же Отца – это образ божественного человеческого Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вот это вот, кстати, все иконографии и передается. Церковь, как рождающая от Отца, а Отец – это Господь Иисус Христос.
Поэтому нет никакого другого образа Отца в христианской церкви, изначально не было, а только Иисус Христос, как Отец нам наш Небесный, в котором полнота божественная воплотилась телесным, и в котором полнота Отца доступна нашему телесному восприятию. Вплоть до зачатия церкви в нас от этого телесного восприятия, нашего нового духовного рождения, в котором мы рождаемся для и в духовном Царстве Господнем. О том же, что он совлекся того простого человеческого, полученного им от матери, разорвав пуповины с матерью, или же Марией, максимально возможным и самым радикальным образом, об этом нас и наставляет также латинское слово, говоря, что существует вера в то, что Господь относительно его человеческого не только был, но и есть сыном Марии. Но в этом христиане мира заблуждаются. Правда, что он был сыном Марии, но не правда, что он до сих пор им остается. Ибо делами искупления он совлек в себя человеческое от матери и облекся в человеческое от отца. Вот почему человеческое Господа божественно, и почему в нем Бог человек, а человек Бог. Что он совлек в себя человеческое от матери и облекся в человеческое от отца, можно видеть из того, что он никогда не называл Марию своей матерью, как можно заключить из таких мест. Мать Иисуса сказала ему: «Вина нет у них». Иисус сказал ей: «Что мне и тебе, женщина? Мой час еще не пришел». И в другом месте: «Иисус с креста увидел мать свою и ученика рядом с ней, которого он любил. Он сказал своей матери: „Женщина, вот твой сын“. Затем сказал ученику: „Вот мать твоя“. А однажды он не признал ее. Дали знать Иисусу: „Мать и братья твои стоят снаружи и хотят видеть тебя“. Иисус в ответ сказал: „Мать моя и братья мои – это слушающие Слово Божье и исполняющие его“. Таким образом, Господь называл ее не матерью, а женщиной, и отдал ее в матери Иоанну. В других местах ее называют его матерью, но не в словах Господа в евангельских. В этих словах она не названа его матерью нигде. Аминь. Продолжим эту тему с вами, я надеюсь, мы уже в следующий раз, на следующем занятии, если даст Господь. Ну что, есть вопросы по занятию?
Довольно детальная. Сразу все не охватишь, объем очень огромный. Более-менее все доступно к пониманию.
Я вообще собирался это занятие посвятить образованию рационального в человеке, но когда начал, я увидел, что еще не до конца раскрыта та тема, которая была начата в предыдущем занятии. Поэтому я решил ее уже, как говорится, завершить, добить полностью. И поэтому я надеюсь, что в следующем занятии мы уже рассмотрим именно образование рационального в человеке, посредством которого фактически и образуется связь в человеке духа с его природным. И даст Бог, уже в завершающем после этого занятия мы наконец полностью закроем вот эту вот тему, то есть будет показано, каким образом человек образуем в мире духовном по завершении своего существования природного в последовательности восходящей. Ну, если даст Господь.
Ну, это вы можете, скажем, копировать, читать, особенно если совмещать ее с предыдущим 11-м занятием. Это будет как более полная тема. Ну что, может, еще какие-то все-таки вопросы? Ну хорошо, но если какие-то вопросы возникнут, помимо этого, то обращайтесь в частном порядке. Я буду рассказывать, потому что действительно тема сложная и как бы важная. Кроме чисто такого, ну, космогонического плана образования человека, там очень много связано с практической жизнью человеческой. То есть понять то, как ты существуешь, каким образом ты был образован, что в тебе из существенного, что не очень, как надо жить. Все как бы сюда увлечено.
А предыдущая тема уже есть в интернете? Та, которая не записалась сразу.
Какая?
Ну, в предыдущий раз, помнишь, там запись не произошла?
Не, не мне придется заново повторить через какое-то время.
Еще пока нет.
Там только тезисы есть. Ну, даст Бог, я ее даже сделаю лучше, чем она была в первый раз. Ну, посмотрим. Сейчас мы пока попробуем завершить все-таки вот эту тему. Она уже длится, по-моему, у нас не один год.
Да, это как минимум года два, если не три. Все не больше.
И причем к ней как бы примыкают те темы, которые... Ну вот, она рождается постепенно, потому что невозможно. То есть нужно было пройти тему с памятью, например. Вот другие темы. Вот все темы, которые затрагивались между занятиями, посвященные этой теме, они на самом деле тем иным образом с ней связаны и ее развивают и дополняют. Ну и как бы во мне самом, вот я, например, год назад ее не смог завершить. Я должен был пройти вот этот год, пройти все эти занятия, все это постижение, чтобы прийти вот к этому занятию, и чтобы оно наконец окончательно оформилось во мне, я смог ее завершить. То есть это как бы неторопливое рождение. Потому что уже очень много слоев оно поднимает. Ну, даст Бог, все-таки оно завершится, и мы будем иметь его в своей полноте для своего изучения и рассмотрения. Ну что, тогда помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. В общем-то, в записи все темы практически присутствуют. То есть я это еще буду дополировать. Но, в принципе, это занятие достаточно полное.
И очень энергичное.
Ну, конечно, желательно читать, слушая записи, потому что тут много разъясняющего материала. Но как бы не получается у них. То есть можно, конечно, было разбить на несколько занятий, но как-то оно... Вот это именно один блок информации, который охватывает ценность.
Поэтому такой объем получился.
Ну да.
Охватывает очень многие вопросы.
Но она как бы не намного больше, чем все остальные занятия. Она где-то в таком же... По крайней мере, в печатном тексте это...
Ну, как раз последние занятия, вот они все такие многогранные. То есть сразу захватывается много тем, проводится какая-то одна центральная, но все взаимосвязано.